Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абудионова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Ну что, друзья, сегодня говорим про правила в семье, такая у нас тема. Мы привыкли к тому, что есть правила, правила поведения в обществе, правила поведения в какой-то организации, там школа или работа, или там больница, что есть какие-то режимы, и ну, мы привыкли так жить. И нам кажется, что семья — это такой островок, где можно от правил отдохнуть. Вот ты приходишь, и здесь дом без правил. Вот там все что-то от меня требуют, а здесь, за порогом своей двери, я свободен от всяких правил. Так ли это? И не заблуждаемся ли мы? Сегодня будем с Надеждой разбираться, нужны ли правила в семье, и что будет, если их нарушать, если они все-таки есть. Про это сегодня говорим. Поэтому пишите ваши, друзья, комментарии, ваши рекомендации. Я уверена наверняка, что если, может быть, детей нет, там еще с правилами послабже, но вот если дети есть, есть режим дня и все остальное, я уверена, что какие-то правила в семье есть, может быть, даже какие-то особенные. Поэтому, друзья, присылайте ваши правила, будем зачитывать, делиться этими мнениями.
Да, казалось бы, такая очевидная тема передачи, да, ну, конечно, нужны правила, ну, конечно, куда же мы без них. Но на самом деле очень разные отношения к правилам. И вот начиная от того, что да, семья — это там, где правил нет, где каждый может отдыхать и быть абсолютно свободным. Вот, и не только касается это взрослых, но и детей. В том числе, вот вы сказали, что если есть дети, то обязательно есть правила. Отнюдь, совсем не обязательно. Возможно, ну, скажем, опять, такое правило, нет правил. Каждый живет, и ребенок как бы не должен быть ограничен в своей деятельности, не должен быть ограничен в своем, ну, режим дня, конечно, в основной массе родители ограничивают. Хотя я встречала и такое, когда ребенку, ну, как бы не диктуется, насколько ложиться, спаться, спать, дошкольнику, нужно ли спать днем, например, или там кушать вовремя. То, что называется по запросу, без правил, по запросу. Захотелось, и тогда сделал. Вот, поэтому даже с такими, скажем, базовыми потребностями тоже можно ребенка распустить. Вот, но с точки зрения тех родителей, конечно, это вот как раз такая попытка дать свободу ребенку. Вот, но и когда речь идет о супружестве тоже, ну какие могут быть правила? Мы взрослые люди, мы что, не, как бы, не сможем сами разобраться, как нам жить. Вот. И наоборот, как бы такие жесткие, четкие рамки, когда вот семье положено, так нужно, так должны и обязаны поступать супруги. Вот. Поэтому неоднозначно воспринимается наличие или отсутствие правил в семье.
Вы знаете, я в последнее время часто замечаю в магазинах, и даже на заказ такие вещи очень красиво делаются, прям таблички «Правила этого дома». Есть какие-то комичные, я помню, даже у меня у самой висело правило, значит, открытое закрыть, голодного накормить, что-то там еще, а грустного обнять. Вот такие у нас были правила дома, и тем не менее это набирает популярность, то есть люди все-таки стремятся упорядочить свою жизнь или какие-то выстроить столпы, что ли, в семье, на которые можно опираться и знать, что как бы если человек живет в этой семье, он будет вот так вот действовать, и ты можешь быть уверен в его действиях. Ну, например, я недавно тоже увидела, значит, правила дома, обычно это около 10 штук они пишутся, там всегда говорить правду. Одно из правил такое было. И я подумала, интересно, то есть мы обманываем себя или мы искренне верим в то, что мы действительно все в семье будем говорить правду? То есть вот как реагировать на эти правила? Насколько они действительно могут встроиться в жизнь семьи, и это не будет что-то просто красивое такое?
Знаете, это зависит от того, как семья или как конкретный член семьи отвечает для себя на вопрос, зачем ему эти правила. То есть если это некий формальный шаг такой, да, но ей хочется, ну окей, я буду это делать, я подпишусь под этими правилами или ему. Вот, а это одна будет реакция, да, тогда, да, конечно, можно хоть на стенке написать, хоть делать вид, да, и ну, остаться так, на таком формальном уровне. Если мы понимаем, зачем нам нужны правила, как мы их используем, и чему они служат, да, что они как бы дают нам что-то, нашей семье, они забирают у нее или у меня там свободу или что-то еще, вот, то, конечно, тогда человек придерживается этих правил, а не формализует их. Но говоря о том, зачем правила, ну, во-первых, чтобы легче жилось, как это ни странно, потому что все-таки, когда мы понимаем, как функционирует семья, когда мы понимаем, как устроен наш партнер, когда он даже предсказуем в определенных вещах, да, то это облегчает жизнь, если мы знаем, что там, ну, классика, мужчина голодный, и не надо его спрашивать о чем-либо, или там просить что-либо, или вообще вести какие-то там сложные разговоры. А сначала пусть поужинаем вместе и потом поговорим об этом. Но согласитесь, это облегчает жизнь. Ну, как минимум, это уменьшает количество конфликтных ситуаций или там нервных вечеров. Вот, то есть в понятности, в предсказуемости, в хорошем смысле, в очевидности каких-то вещей, на самом деле покой, мир и согласие. Поэтому большинство конфликтов возникает, на мой взгляд, не потому что это действительно ситуация конфликтна, а просто потому что либо не вовремя сказано, либо не так упаковано, либо не с тем сказано, там, настроением, тоном и так далее. То есть, в общем-то, можно было бы избежать этого. И, конечно, мы хотели бы избежать конфликтных ситуаций. Поэтому это знание, это облегчает нам жизнь, знание другого человека, знание ситуации, знание себя самого, это легче. И вторая причина, почему я сказала, что нужны правила, чтобы чувствовать границы, чтобы понимать границы. Между прочим, и свои, и чужие. Когда мы действуем в темноте, знаете, ну, наверное, у всех была ситуация, когда ты ночью там пытаешься встать, вернуться, да, и там такая мысль, там, ну, у меня, например, не удариться там ногой босой о ножку кровати или там не задеть за коврик, ну, потому что будет больно. Я не знаю, где эта граница, я в темноте не вижу, не ощущаю. Вот иногда отношения, это тоже такая, знаете, вот потемки такие, где ты на ощупь идешь и как бы раз нарвался, раз нарвался, раз нарвался. Чувствуешь себя как на минном поле все время с другим человеком. Он кажется, опять же, непредсказуемым, странным. Но если человек обозначает свою границу и говорит, ну вот такое правило, да, или вот такая просьба, мы говорим чаще, наверное, но хотя опять, если человек высказывает просьбу, а мы берем это за правило для себя и следуем ему, это тоже облегчает отношения. Собственно говоря, мы всегда тоже можем сказать, у меня такое правило, или там вот тут моя граница проходит, пожалуйста, соблюдай ее. Вот. Поэтому если мы видим в правилах пользу, а не вред, если мы понимаем, как это работает и какую пользу приносит мне лично или там нашей семье, то я думаю, что мы не будем формально к ним относиться, мы их будем выполнять. Собственно говоря, когда мы говорим о детях, все то же самое. Ребенок крайне неуверенно чувствует себя, когда у него нет правил. Это обычно расторможенное поведение, нет ориентиров, непонятно, до какой степени там можно где-то вот прогнуть взрослого или там что-то попросить, иметь вызывающее поведение или, наоборот, быть ласковым таким зверьком, который что-то попросит. То есть где вот это родительское «нет» и это правда ли «нет», или это «да», которое скорее «нет» или «нет», которое, если чуть поднажать, будет и «да». Вот. И как это меняет поведение ребенка? Коренным образом. Ну, то есть вас будут либо продавливать, либо капризничать, либо... Ну, то есть, знаете, есть один подход такой в детской психологии — рассматривать ребенка с точки зрения таких пяти срезов. И вот, кстати, пяти нужд. И вот одна из нужд, которая там заявлена, скажем так, которую взрослый обязан, должен, то есть если нужда у ребенка, то взрослый обязан ее удовлетворить. Это нужда в дисциплине, нужда в ограничениях, нужда в правилах, если хотите. Вот. Потому что иначе действительность, социальная среда становится для ребенка плохо читаемой. И он сам, поскольку он не знает, как с этой действительностью взаимодействовать, тоже другими плохо читаем. А мы таких людей избегаем. И, кстати, другие дети тоже избегают детей, которые им непонятны, странны. Да? С ними предпочитают не играть, потому что непонятно, что от него ожидать, если он не отражает объективную действительность.
Несмотря на поведение своих детей, которые требуют хаоса и беспорядка, дорогие родители, вы теперь точно знаете, что на самом деле в ребенке заложено это желание жить по правилам. Я правильно же поняла вас, что
есть? Правильно, вы поняли, да. А хаос и беспорядок, пожалуйста, сколько хотите, но в рамках определенных правил.
Вот с 10 до, там, до, с 9 до 10 у нас хаос и беспорядок. В 10 спать ложимся, да?
Да, все. Причем хаос и беспорядок тоже состоит из определенных вещей. Можно прыгать по кровати, можно разбрасывать игрушки, хлопать дверями.
А бить посуду нельзя.
Подушки, да, но бить посуду нельзя. Висеть на шторе нельзя. Ударить ногой кошку или собаку нельзя. Нахамить бабушке нельзя. Ну, а в остальном, пожалуйста, пожалуйста, полный хаос и беспорядок.
Слушайте, ну тогда теперь интересно, что остальные за 4 нужды такие?
Давайте отдельную передачу прям про них сделаем.
Ладно, хорошо, договорились. Друзья, ждем ваши комментарии. Пока вот, я не знаю, модератор, надеюсь, на связи. Настя, прием. Я напомню вам, спасибо большое, что вы нам жертвуете. Наши передачи выходят только благодаря вашей поддержке, и консультации будут продолжаться, в том числе и на новогодних каникулах, тоже благодаря вашей поддержке. Поэтому спасибо большое. Ссылки все под видео. Будем ждать. Ну, а я напомню еще тему для тех, кто вновь подключился. Друзья, мы сегодня говорим про правила. Нужны ли правила в семье? Если да, то какие? Если нет, почему? Пишите все это в комментариях. Будем очень ждать ответ на ваши вопросы. Uh-huh. Вот. Я на самом деле удивлена была, когда я даже переспросила, что да, действительно, дети хотят дисциплины, потому что слышишь какие-то истории молодых родителей и понимаешь то, что вот со стороны кажется, что дети как раз хотят что угодно, кроме дисциплины, что угодно, кроме того, чтобы сделать так, как мама сказала.
Это, да, знаете, но здесь вопрос «хотят». Ну, конечно, если вы спросите ребенка, что ты хочешь, конфетку или суп, ну, конечно, конфетку, кто же хочет суп-то. Вот, поэтому как сказать, что они хотят ограничений? Я говорю, что это их нужда, что это им помогает. А поймет ли ребенок, что это ему помогает? Боюсь, что вряд ли, особенно подвижный такой ребенок, особенно ребенок, который, ну, действительно хочет вот этого хаоса, как будто бы. Да? Но наверняка вы встречались с ситуацией, когда ребенок начинает, например, быть очень подвижным к вечеру, начинает прыгать, бегать, кричать, быть вот таким, ну, такой вот расторможенное немножечко поведение. И мы смотрим на него и понимаем, он устал. Ему надо отдыхать, ему надо спать. А двигательная активность – это лишь показатель усталости. И мы ему говорим, ты устал? Давай спать. Нет, я не устал, я не хочу спать. Ну и что мы делаем? Мы говорим, да-да, конечно, ты не хочешь спать, можешь всю ночь прыгать. Нет, мы помогаем ему уснуть, мы помогаем ему успокоиться, включить торможение, готовим его ко сну, там умываемся, читаем книжку, делаем какие-то такие специальные ритуалы для того, чтобы он успокоился, и кладем его спать. Хотя он может вплоть до самого сна кричать, что он спать не хочет, и засыпать, убеждая нас, что он не хочет спать. Вот, поэтому это не вопрос того, что он хочет, это вопрос того, что он не осознает тех положительных и того, тех нужд, да, опять же, той необходимости, которая для него... Ну вот сейчас это нужно, да. И взрослый, в общем, для того и существует рядом с ребенком, чтобы помочь ему регулировать все то, что он не осознает пока, потому что он ребенок, он и не должен нести за себя ответственность во всех частях.
А какие правила мы можем, допустим, ну, с детьми тут просто еще более-менее понятно, потому что, если так посмотреть, то начиная как раз с детского возраста, с детского сада в нашу жизнь как человека и приходят эти правила и режимы, да, то есть до детского сада родитель, конечно, устанавливает режимы, там, сон, дневной или прочее, но вот конкретно, что ты там в 8 утра должен куда-то явиться, или там в 9 у тебя начинаются уроки в школе, или там в 11 пары в универе, потом там к 10 ты ходишь на работу всю жизнь, а потом пенсия. Счастливое беззаботное время, да.
О, ужас.
Да.
Ну и картинка у вас.
Я стращаю так немножко наших зрителей. Ну вот, я к тому, что как раз с детей начинается вся эта режимность, и нам это более-менее понятно. А вот если взрослого человека взять, честно говоря, за исключением работы и рабочего графика, жестких режимов у него нет. Пока не появятся дети, опять же, да, ну, наверное. Какие правила могут быть среди взрослых? Вот правила в семье для взрослых, это как?
Вот, спасибо большое за этот вопрос. Я прям очень хотела как раз поговорить и про то, какие правила бывают среди взрослых, среди супружеской пары. И они в основном, эти правила, касаются как раз не жизни, не бытовой жизни, да, вот, то есть как, куда ставить чашку, и они вторичные, хотя это тоже приходится очень часто проговаривать, да, кто выносит мусор, кто моет посуду, там, или куда нужно класть грязное белье. Но обычно все-таки эти вещи на каком-то входном этапе таком обговариваются, принимаются и дальше уже автоматически работают. А вот взаимодействие между двумя, общение, да, между мужем и женой. Вот тут нужны правила, потому что если мы их не ставим, если мы это не ограничиваем, то со временем наступает хаос в общении. И более того, даже если, ну, скажем, случается некоторым образом удачно разрулить тот или иной конфликт, очень важно потом подумать, почему это было удачно, да, или что-то обсудили без ссор, подумать, почему это получилось без ссоры, для того, чтобы это сделать правилом. Поэтому правила можно в семье как перенимать от других семей, да, или там, не знаю, умных людей, которые написали, рассказали, там, вывели их, да, или там семья, которую вы видите, и вам нравится, она как пример для вас некоторые, спросите их, какие у них есть правила. И люди вам говорят, а вы понимаете, что, ну, все правила вы не можете использовать, или в полном объеме это правило вы не можете им следовать. У вас другой режим, другой график, другие отношения, другие условия жизни. Вот, а возможно, эти правила сформировать самому, ну, то есть самой семье. Поэтому будьте внимательны, особенно к тем случаям, когда, говорю, вам удается что-то, когда вы договорились по какому-то поводу. Задайте себе вопрос, почему, что являлось, вот, что было этим критерием успешности, что послужило тому, что это вот стало получаться. И это и станет вашим правилом в семье. Чего бы это ни касалось, хоть бытовых проблем, хоть общения. Но в основном, как я сказала, да, правила касаются общения. Ну, например, я могла предложить такое правило. Не начинать разговор в неблагоприятное время.
Святое правило, просто святое правило. Потому что когда кто-то только пришел, например, откуда-то, не знаю, неважно, что это было за место, там могло произойти что угодно. Просто дайте человеку передохнуть и переключиться. Я прям поддерживаю.
Совершенно верно. Причем у каждой семьи, опять же, вот это неблагоприятное время, оно будет своим, да? Для кого-то это выходные дни, а кто-то, наоборот, выходные дни любит вести длинные, задушевные, серьезные разговоры. Для кого-то это вечера, а кто-то, наоборот, вечером готов сесть с чашкой чая и обсудить как бы вот все то, что накипело, наболело. А для кого-то это утро, от кого-то утром не надо трогать и обсуждать с ним серьезные вещи. Поэтому это будет правило вашей семьи, да, но если его обобщить, можно сказать, что ищите это время. Ну, если вы знаете неблагоприятные какие-то моменты, ну, зачем? Опять мы окажемся на этом минном поле, на котором рванет, а мы потом будем говорить, боже, ну почему же рвануло, ну что ж ты за человек? Ну, может, просто правило нужно на этот счет. И опять, обремелительное ли оно, это правило? Но мне кажется, если понять, как оно работает, если понять, что оно несет вам благо, что оно уменьшает количество вот этих столкновений и стычек в семье, то, в общем, наверное, и несложно просто придерживаться его со временем. Вот. Еще правило мне очень нравится одно, например, не припоминать никогда старые грехи.
Которые уже отпущены, да, так скажем?
Которые уже прощены, какие-то обиды, ну или какие-то ситуации, да, которые лежат в прошлом, которые вы уже обещали забыть, или вы уже сказали, ну все, все прошли, проехали. Вот. А потом, как только нужное настроение, состояние накатило, сразу все как бы опять вырывается наружу. И, в общем, до этого конфликта, если шел так вроде как ничего можно разрулить, то как только мы начали лазить в прошлое и говорить, а вот помнишь, или ну ты, конечно же, вот как в прошлый раз, то все, поднимается волна недовольства, и уже, в общем, конфликт-то уже не по сути, да, по которой он начался, происходит, а из-за той формы предъявления вот этих всяких старых обидок, которые мы подняли. Согласитесь, тоже несложное правило.
Но знаете, у меня тогда тут есть уточняющий момент, уточняющий вопрос. Если это делается, знаете, импульсивно во время ссоры, да, ты хочешь что-нибудь там причинить боль опять этому человеку, уколоть как-то, и ты это вспоминаешь, или это такой у тебя козырной аргумент, что там есть какая-то неповинная, непрощенная вообще совершенно и непрощаемая какая-то вина, да, и ты вот всегда ей можешь покрыть, и тот человек остается без аргументов. Это плохо, это я понимаю. А если ситуация беспокоит? То есть вы как бы ее проговорили, вроде бы как бы пришли к решению, к прощению, все хорошо, но проходит какое-то время, и человек, в отношении которого эта ситуация была травматичной, она понимает, mm-hmm. что что-то беспокоит. Mm-hmm. И как бы вроде хочется еще раз поговорить, а вроде как надо соблюдать правила и нельзя. Как быть?
Ну, на этот счет у нас есть еще одно правило, которое звучит так. Не обобщайте. Ты всегда, ты никогда. Потому что вот если у нас есть такой прецедент, лежащий в прошлом, даже если он прощенный, но такой как бы висит такая mm-hmm. запятая в воздухе, и мы себе думаем, ага, вот опять. И как бы это позволяет нам уже сказать, ты всегда так делаешь. Или ты никогда этого не делаешь. И вот у психологов есть, кстати, такое правило, когда человек говорит, он всегда так делает, нужно уточнить, всегда это сколько раз в неделю, в день или в год. Желательно знать. Или если человек говорит, он никогда так не делает, нужно уточнить, когда никогда он это делал в последний раз. Потому что, как правило, это означает, что этого нет долгое время. Вот, поэтому, если нам хочется вернуться к какой-то теме, да, если мы видим опять какие-то тревожные факторы, то нужно и говорить о конкретном событии, лежащем в конкретном периоде. Да, что вот 3 месяца назад мы с тобой обсуждали ситуацию похожую. Как ты считаешь, как ты видишь, что еще можно сделать для того, чтобы она больше не была похожей, чтобы она больше не присутствовала в нашей жизни. Вот. Но очень часто мы сваливаем, ну, чаще всего, я бы сказала так даже, да, мы сваливаемся вот к этому «ты всегда, ты никогда». А всегда это может быть пару-тройку раз, которые были до этого, и человек действительно старался, и он что-то делал, и мы уже как бы обесцениваем то, что предыдущее всегда было там каждую неделю, а сейчас это уже нет 2 месяца. И нам, ну, как бы, и человек 2 месяца старался, он что-то делал, а мы опять «ты всегда». И получается, что он вообще не старался, и мы не замечаем усилий. То есть это вот такое обобщение, которое пролезает в наш диалог и в разрешение каких-то ситуаций, но портит, да, всю дорогу, весь путь, который прошел человек, который, правда, старался это не делать.
Давайте почитаем немножко комментарии. Значит, Инна написала: «Клятвы верности, домострой, а еще одна из форм — это брачный договор. Вот это все дисциплина, это важно, и нужно со взаимного согласия». Вот хорошее, хорошее в конце словосочетание — взаимное согласие. Тут согласна, тут согласна.
Знаете, мы уже как-то обсуждали в передаче «Брачный договор», да, что это одна из форм, вполне, ну, такая современная, возможная и так далее. Проблема в том, что договор невозможно составить настолько подробно, насколько подробна наша жизнь. А жизнь очень многофакторна. И как вы изменитесь, как партнер ваш изменится, какие будут влиять обстоятельства жизненные. Очень бы хотелось все это прописать в договоре. И в любом договоре на любые, не знаю, там, услуги или покупку чего-либо, казалось бы, в самом подробном договоре всегда есть, последним он обычно идет пункт, который говорит о том, что всегда есть форс-мажорные обстоятельства.
Да.
Обстоятельства непреодолимой силы. Ну, то есть даже если вы все проговорили в договоре, этот пункт обязательно там будет. И в семейной жизни таких форс-мажоров иногда гораздо больше, чем тех условий, которые проговорили в договоре. Но, говоря о брачном договоре, там регулируется обычно финансово-хозяйственная деятельность, да, имущественные вопросы. Но плюс к этому иногда оговариваются, там, не знаю, супружеские обязанности какие-то, да, какие-то роли и обязанности, которые лежат на каждом из супругов. Ну и, пожалуй, все. В брачном договоре не пропишешь любовные отношения, романтические какие-то чувства.
Да, ты не заставишь человека любить тебя всю свою жизнь и любить
определённым
образом.
Можно даже заставить, условно говоря, соблюдать верность, да, то есть всякий раз, когда и если вдруг человек будет замечен в какой-то связи с другим партнером, да, то, значит, там, лишить его какой-то части его, ну, преференций. Вот. Но, по сути, говорю, вот то, о чем мы с вами говорим, правильно разговаривать, учитывать чувства, учитывать границы человека, не ранить, быть бережным. Ну, как это прописать в договоре? Если бы это было возможно, наверное, все семьи бы так и делали. Это же просто прописал все, каждый пункт подогнал, все свои необходимости проговорил, и, в общем, вот, вуаля, счастливая семейная жизнь. Вот. Но дело даже не в том, что есть, скажем, современный взгляд, а есть домостроевский взгляд. Дело в том, что мы все равно неизбежно строим отношения не только на деловом уровне, но еще и на личностном уровне. Поэтому вот этот личностный уровень прописать очень сложно. И тут встает, скажем, в полный рост вот это ценностное дно, такое ценностная ориентация, которая есть у человека. Но если хотите, это про домострой, попробуйте без него.
Евгения пишет: «Правила в семье прежде всего должны защищать права каждого ее члена. Это как кодекс семьи». Мы, собственно, об этом сегодня и говорим.
Да, тоже верно. И про границы, это ведь тоже про права и про обязанности, и про роли, которые исполняет каждый, это тоже про права и про обязанности, и про комфорт каждого из супругов, да, это тоже про права и про обязанности. Полностью согласна, в общем.
Так, еще Луэлла пишет: прежде всего нужно уважать друг друга, остальное приложится, и относиться с уважением даже к самым маленьким. Любить детей, и это вам вернется. Сила в любви. Ну, такой романтичный у нас комментарий. Но про уважение, это, мне кажется, вот созвучно с Евгенией. То же самое, мы тоже про это в эфире говорим.
Знаете, мне даже кажется, что уважать очень часто сложнее, чем любить. Любить – это часто такой порыв, знаете, вот как бы вот оно есть, вот оно, это чувство вот любовное было сформировано, вот мы его несем, оно там преобразовывается, но оно есть. А вот уважение, мне кажется, такой практический больше компонент. В нем больше прикладного, в нем больше действия, в нем больше поступка, чем даже в любви. Потому что мало говорить, что я там уважаю бабушку, вернее, люблю бабушку, да, или просто уважаю даже бабушку. Всегда хочется спросить, как ты, вот где ты ее уважаешь, как, в каком месте,
Как
как ты
это
это проявляешь.
измерить? Как это
Да.
пощупать?
Ну, то есть, как бы, если ты там уступаешь место, если ты там подаешь первой ей ложку, если ты там поддерживаешь ее за локоток, когда она дорогу переходит, ну, вот это уважение. То есть, вот оно всегда очень практично. А рассуждать о том, что мы любим всех, и как бы, ну, всю планету и всех бабушек на ней, ну, да, это, наверное, легче, чем быть уважительной к конкретному данному человеку. Вот, поэтому, говорю, уважение очень часто, мы понимая, что оно требует от нас практических каких-то поступков, мы готовы рассуждать о любви. Потому что вот любовь, она где-то там в сердце, вот она где-то там внутри, вот она такая там прекрасная, всеобъемлющая, но внутри сидит. А уважение – это всегда что-то, что выходит наружу. Это всегда отношенческий такой акт какой-то. И это сложно, поэтому уважать мужа, уважать жену, уважать детей. Хочется задать вопрос, это как? А любить детей, ну кто же с этим будет спорить? Все согласятся, покивают и скажут, да, детей надо любить. Но как-то вот вопрос, а как любить, мы не задаем. А вот про уважение мы хотим спросить, а как это уважать ребенка? Что делать-то по отношению к ребенку?
Вот, да, именно в отношении ребенка как раз-таки вопросы чаще всего возникают, потому что про уважение мужа и жены как-то все привыкли слышать на свадьбе, например, или на венчании, или вот в этот период какой-то подготовки к свадьбе. Уважение родителей это как раз с детства в нас взращивается, а вот уважение к младшим, у нас же как-то это не принято, у нас наоборот
Даже как
только к
не вяжется
старшим.
про это говорить,
Да.
даже странно, да? Но на самом деле, вот мне кажется, что уважение к ребенку это относиться к самому ребенку как к ценности. Причем в том виде он ценность, в котором он уже есть у вас. Ведь мы не выбирали его темперамент, его там особенности нервной системы, ну, то, что является уже врожденным, да, и что, безусловно, где-то облегчает ребенку жизнь, а где-то усложняет ее, собственно говоря, как и нам, усложняет общение с ребенком или облегчает его. Поэтому уважительно относиться к тому, что родилось, что есть, и не относиться, знаете, к ребенку как к недоделанному взрослому. Вот он как бы родился, вот он весь такой неказистый, вот он весь такой угловатый, вот он весь такой невоспитанный. А наша задача, вот мы даже пришли, его доделаем. И тогда из него получится приличный взрослый. Вот мне кажется, что это крайне неуважительное отношение к ребенку. Я как-то читала интервью с одной актрисой, она родила ребенка, и корреспондент спрашивает ее о том, как изменилась жизнь этой женщины после того, как родился ребенок. Вот. И изменилась ли ее жизнь, ну, и творческая, и личная. И она говорит, конечно, изменилась. У нас появился новый человек в семье, и мы с ним знакомимся. И вот для меня это прям прозвучало как уважение, да, то есть это не просто как бы у нас появился ребенок, мы его воспитываем. Ну, мы же любящие родители, мы должны воспитывать ребенка. А мы знакомимся, то есть мы предполагаем, что ну, как бы что-то там есть уже, что мы должны рассмотреть, что мы должны будем как-то преобразовать, может быть, даже, но сделать это бережно на основании того, что уже имеется. Вот, поэтому вот ценность сам ребенок с тем, что он себя представляет. Потому что если для нас ценность мы, как воспитатели, да, как наше воспитательное воздействие, то это означает, что нам ценны наши правила. Не сам ребенок, а тот ребенок, которого мы хотим, чтобы он, ну, кем он хотел бы, мы хотим, чтобы он стал. То есть мы уважаем, по сути, свои желания и тот образ, который в результате этих желаний будет потом. Вот когда он вырастет, вот станет такой вот, как по нашему желанию. Вот тогда мы, значит, его зауважаем. Вот. Но это, мне кажется, не, вот как раз не ценностное отношение к самому ребенку, это ценностное отношение к нашим собственным представлениям. Это маленький нюанс такой, но он очень четко прослеживается в отношениях между родителями и между детьми.
И вот эти все разочарования от того, что ребенок не оправдал надежд, не стал таким, каким хотели мы, что мы столько в него вкладывали, а все безрезультатно, вот это все тоже из-за отсутствия уважения в том числе.
В том числе, да, то есть это может быть и таким симптомом, ну, вернее, последствием вот именно неуважительного отношения, когда мы, в общем, теряем даже из виду самого ребенка как индивидуальности. Да, мы начинаем видеть, верить, представлять перед собой вот этот вот, вот образ вымышленный абсолютно, к которому мы стремимся. А ребенок может и вообще не соответствовать этому, и не хотеть на минуточку этого, и не быть приспособленным для этого. Вообще много чего может быть. Вот. Но, говорю, главное не перепутать и признаться прежде всего самому себе, взрослому, честно. Вот что вы хотите? Что для вас уважение? Что для вас любовь? Что для вас ценность? Сам ребенок или ваше чувство удовлетворенности, что вы были хорошим родителем или вы есть хороший родитель? Это разные вещи.
Давайте еще вернемся к комментариям. Никита написал: выкидывать мусор всегда. Наверное, там был какой-то еще диалог. Я вижу только это.
Хорошее правило.
Да. Ну вот про бытовую тему действительно очень много тут правил, мне кажется, нужно. И распределение вот этой обязанности, оно, ну, дает понимание, как семья функционирует. Мне вот это, знаете, мне всегда это представляется как шестеренки в часах. То есть если каждый выполняет свою задачу по бытовому распределению хозяйства, то там в доме будет всегда чисто, убрано, все будет хорошо, но это будет делать не один человек на износ, а это вот вся семья сделала, как шестеренки вот так сработало, и часы пошли.
Ну, жалко, что семья не часы.
Да.
Так бы все так и получилось в том идеальном мире, который вы описали.
Да.
Но все же начинается не тогда, когда кто-то не хочет что-то делать. Все начинается тогда, когда мы обнаруживаем разные представления о чистоте. Как один мне сказал, что для меня чистота – это когда мои чистые вещи валяются на чистом полу. А его жена считает, что чистота – это когда все вещи лежат на местах. Вы понимаете, что это принципиально разные позиции?
Однако, вот. Да.
Да, и вот он наводит чистоту по-своему, она по-своему. И, конечно, они не согласны друг с другом, потому что у них есть разные представления об этом. Поэтому тут наши с вами правила по договариванию очень тоже подойдут. И даже к бытовым каким-то вот таким вещам, да, чтобы определить какое-то общее пространство в уважительной форме, найти какое-то третье решение и третье понимание, что такое чисто.
А что делать, если кто-то из членов семьи, может быть, даже это часто человек, который устает на работе, он как раз придерживается позиции, о которой я вначале сказала эфира. Мне не нужны правила в семье. Это островок, где я хочу отдыхать. Я вот сюда прихожу отдыхать от правил. С меня вечно что-то требуют где-нибудь там на работе. Я должен как-то действовать по правилам в обществе. Вот в семье я просто такой, какой я есть, хороший, плохой, неважный. Тут вот я отдыхаю.
Ну, это немножечко не взрослая позиция, мне кажется, потому что, ну, либо у человека атрофирована наблюдательность, приходя домой, ложась на диван, ну, он, ну, условно говоря, он хочет лечь на чистый диван, он хочет лечь сытым на диван, он хочет, не знаю, в оплачиваемой квартире, где тепло, есть электричество, лечь на диван, ну и так далее. Вот, поэтому, ну, как можно игнорировать эти правила, да, что кто-то должен приготовить еду, и вчера ты готовила, сегодня я готовлю, допустим, да, или кто-то должен до этого зайти в магазин, кто-то должен заглянуть в холодильник утром и подумать, что купить вечером, ну, и так далее, даже такие простые бытовые какие-то вещи, ну, их можно игнорировать, но недолго. Через какое-то время станет понятно, что без правил невозможно. Поэтому их не должно быть много, может быть, этих правил, да, из них не должна состоять жизнь, из них не должен состоять вечер, отдых и так далее, но отрицать их существование, отрицать их полезность для того, чтобы отдохнуть хорошо, ну, это сложно. Я уже не знаю, что нужно. Ну, я предполагаю, что такие люди тоже есть. Вот. Но я думаю, что если мы хотим быть адекватными, мы просто должны открыть глаза и принять как факт, что мы все равно из этих правил есть. Причем, заметьте, мотив, почему мы эти правила выполняем, это тоже очень интересно. Почему вы выполняете правила дорожного движения?
Да потому что это опасно, потому что ты знаешь то, что если ты не будешь переходить дорогу нормально, тебя может сбить машина, ты попадешь в больницу. Если
ну,
ты
значит,
в больнице...
страшно.
Ну да. Но я просто дальше хотела пример тоже приводить, что а с работы могут уволить, а в больнице могут не долечить условно там, да, или что-то еще, и у всего есть последствия. А в семье ты не видишь таких последствий. Ну типа, а что будет, если я не выполню это правило?
Но
ничего.
Тут тоже, знаете, практика не такая уж длительная, да, не нужно годы жизни, чтобы понять, что будет, если ты не выполнишь эти правила.
Ну, но не это будет... не так очевидно сначала.
Да, ну, может быть, не так ценно для нас, потому что то, что я хотела сказать, да, у нас как бы две таких основные мотивации, да, либо страшно, ну, неважно, там, за свою жизнь, за благополучие и так далее, а второе, ну, как бы страх наказания, избегание этого наказания, штрафуют, поэтому вожу, езжу по правилам, да, или не перебегаю на красный свет, потому что там вот стоит дяденька в погонах, и он меня штрафует. Вот, поэтому мы же не хотим, чтобы в семье нами руководили эти мотивы.
Вот ну, я надеюсь, что не хотят.
Да, и вот что касается договора и домостроя, да, если есть договор, ну, значит, есть санкции, есть последствия, страшно, не хочется, чтобы они наступили. Ну, то есть, может, это не угроза жизни и безопасности, но как бы штраф не хочется, все равно платить это неприятно.
А какие могут быть штрафы в семье? Вот как это, ну, мы же не будем реальные деньги. Нет, конечно, можно сделать реальные деньги, я не против.
Там штрафы все эмоционального, с штрафами не будут разговаривать. Вас будут игнорировать. Ну, например, да? Ну, то есть, как бы, жить в семье, где там холод и молчание, и напряженная такая атмосфера, ну, вряд ли можно расслабиться, эмоционально отдыхать в таких условиях. Да, или если, наоборот, враждебность какая-то, да, что будут тыркать, будут грубо отвечать, будут, ну, как-то так вот... зло смотреть, даже, может быть, молчать, но зло смотреть. Все равно некомфортно, тяжело отдыхать в таких условиях. Вот. Или там не будет там совместного какого-то отдыха или совместных каких-то мероприятий. Ну, или просто, опять же, в бытовом плане будет отсутствовать забота, никто не заботится, никто там кушать не ждет с горячим ужином и не... или там не приносит денег, да, финансово просто. Говорит, извини, но зарплату как бы... вот. Я теперь буду тратить на себя, не буду тратить на это. Давай врозь бюджеты там или просто наказывание деньгами одного супруга другим. Такое тоже встречается. Поэтому много есть, да. Конечно, это не те штрафы, которые мы получаем в каком-то таком на социальном уровне государственного взаимодействия какого-то с государством, да, с системой. Но там также мотив наказания вполне может себе быть.
Ну, честно говоря, звучит это все малоприятно. Я вот так представила. Не знаю. Мне кажется, проще договариваться и соблюдать правила, чтобы таких вещей не было.
Ну, мне тоже так кажется. Особенно, говорю, если мы все-таки хотим, чтобы это были любовные отношения, чтобы это были теплые эмоциональные отношения, чтобы это не были договорные отношения, да, там, где есть как бы две стороны, которые четко дозируют свое воздействие друг на друга в рамках условий, которые они прописали, под которыми они подписались. Более того, опять же, вы пришли, вы устали сегодня. Был сложный день, была сложная неделя, конец года, конец отчетного периода. Ну, нам хочется, чтобы нас поддержали в этот период, взяли нагрузку на себя в большей степени, может быть, да, оттянули, пожалели, посочувствовали, пошли навстречу. Как это оформить? Каким договором? Это может происходить только, когда у нас есть в семье правила слышать друг друга, уважать границы друг другу, помогать друг другу, создавать среду для того, чтобы каждый был ну, как бы каждый мог раскрыться, а не закрыться, чтобы чувствовал себя безопасно. Вот если эти правила работают, тогда да. Тогда есть возможность вот именно на эмоциональном уровне все это воспроизвести.
У нас есть еще два сообщения от Светланы и от Юли про то, что делать, когда границы нарушены, разрушены. Друзья, чуточку попозже, это прям вот хороший финал будет нашей передачи, ответ на ваши вопросы. А у меня еще такой момент, что хорошо, если человек неосознанно вот эти правила нарушает. То есть одно дело, когда мы сразу сталкиваемся с отрицанием, и человек говорит, вот я не хочу, не буду. И тут вы ответили, да, что ну, тогда непонятно, что мы строим, к чему идем. А что делать, если вот неосознанное нарушение? Потому что ну, мы же все о себе заботимся, да, вот нам надо прямо сейчас и здесь что-то узнать, что-то сделать, а у нас вот есть правила, которые нам это не позволяют. Условно, давайте пример приведу. Это Евгения нам тоже написала. В моей семье есть правило уважения пространства другого и соблюдения тишины после 22 часов 30 минут. Отличное правило, ну а что делать, если надо его нарушить прямо здесь и сейчас? Ну, надо, хочется. И вот ты это делаешь не со зла. И так и постоянно.
Если постоянно, значит, нужно новое правило.
Вот, вот.
Вот. А если это исключение, которое бывает из всех правил, то, как водится, оно подтверждает только правило. Что это значит? Что если это нужно здесь и сейчас, и это исключение, и как бы там все подорвались и потерпели, и это было нарушено, и что? И все выдохнули в какой-то момент и сказали, фу, хорошо, что это исключение, все-таки у нас хорошее правило. Нам всем так легко, когда мы соблюдаем тишину после 22-30. Вот, поэтому есть исключения, и они будут всегда, и реагировать на них нужно спокойно. Весь вопрос в том, это исключение, или у вас правила уже составились, подтормаживают, и их можно изменить. Вот что я хочу сказать, что правила – это не законы, и не надо их возводить в ранг закона. Это то, что нам помогает, это не то, что мешает жизни. Поэтому как только вы улавливаете вот этот вот сигнал, да, что правило становится в тягость, правило становится уже устаревшим, ненужным, меняйте его, не задумываясь. Еще раз, это не законы и даже не закономерность, это всего лишь навсего правила. И они должны служить семье. Вот знаете, как в этом библейском высказывании, да, человек для субботы или суббота для человека. Ну вот перефразируя, да, правила для человека или человек для правил. Очень часто люди так держатся за правила, за какие-то, особенно те, которые унаследованы. Вот в нашей семье так было. Вот у меня так было в родительской семье. Угу. Это хорошее правило. Но оно, может, и неплохое, но это вообще не про качественную характеристику, плохое оно или хорошее. Это про то, что оно либо помогает и полезно, и улучшает, и делает комфортней, либо это как бы что-то, что уже усложняет жизнь. И тогда нужно пересмотреть и сделать ну, другое правило.
А не создастся ли вот такое ощущение, что правила не имеют ценности, когда мы их часто пересматриваем? То есть сегодня пересмотрели, завтра пересмотрели, и как будто бы не живем по этим правилам.
Знаете, здесь нужно чаще себе задавать вопрос, для чего вам это нужно, правило? То есть не ценность создает не количество там, доработок, там, переработок или изменений. Неценность правила обнаруживает практика жизни. Ну, не работает. Ну, не получается. Ну, не строится. Ну, никто не... Ну нет, все. Уже вот когда-то наступает тот момент, когда мы должны признать нет. Поэтому я бы как раз не очень боялась изменения в правилах, как больше вот, отсутствие рабочих каких-то результатов, КПД какого-то после того, как вы ввели правила. Вот, поэтому этого следует больше бояться. Знаете, есть определенные, ну, скажем, условия, при которых правила вырабатывать всей семье лучше. Ну, например, правила лучше вырабатывать действительно вместе, чтобы все понимали и смысл правила, и необходимость, и так далее. И всегда мы можем при выработке даже совместным путем правил сказать, ну, если вдруг чего, мы же можем это пересмотреть. И это как раз снижает напряжение. Не то, что у нас сейчас будет правило, и мы все должны и как-то да, вот да. Построиться все. Это для нас. Это должно облегчать нам жизнь. Поэтому если мы поймем, что это не работает, мы пересмотрим это, мы сделаем новые правила. Вот. Поэтому лучше сделать это вместе, для того, чтобы каждый мог бы это правило принять как свое. А еще нужно, ну, как бы желательно, чтобы все правила были понятны всем членам семьи, смысл этих правил. Это сложно, конечно, с детьми, потому что ребенок вряд ли оценит ваши правила не есть конфеты до обеда. Не, ну, конечно, крайне несправедливым или не играть в телефон до того, как ты не сделаешь уроки. Ужасное правило, согласитесь. Вот, поэтому от ребенка мы не требуем полного понимания, но это не значит, что мы не должны попытаться объяснить, донести, убедить. Вот. Но в какой-то момент, конечно, мы приходим к тому, что мы говорим, ты знаешь, нет, вот, ну, понимаешь ты это или не понимаешь, я вот тебе объяснил, но такое правило у нас будет работать, он будет действовать. Вот. Ну, в общем, это частая работа психолога, попытка на таком детском понятном языке донести ребенку те правила, которые есть в семье. Вот. Ну, и еще такое есть правило на правила. Вводите правила постепенно. Не надо переустраивать свою жизнь, не надо революции, не надо взрывов, не надо как бы таких поворотов резких. Семья — это большое судно, это большой вес, да, опыта жизненного, там, привычек многолетних, правил тоже каких-то жизненных установок и так далее. Потихоньку отмечайте положительные какие-то изменения, пусть они будут маленькими, да, но вот все ближе и ближе, все лучше и лучше к тому, чтобы это правило работало и регулировало нашу жизнь.
Ну и под конец эфира, как я обещала, давайте я зачитаю комментарий Юли Светланы и ответим на этот вопрос. Юля написала: ну да, правила нужны. И вот я после 25 лет брака вдруг заметила, что забыта... вдруг заметила, что забыта ответственность, а забыт и так далее за все эти вещи ответственность только на мне. А муж даже не представляет, за что он отвечает в быту. Внезапно после 25 лет брака вот так вот открылась. И Светлана дальше спрашивает: разрушены и нарушены все границы и правила в семье, как это восстановить? Что делать, если мы оказываемся в такой ситуации, что у нас раньше правил не было, их не существовало, и сейчас мы понимаем, что они нам нужны, но такой практики в семье не было? Как выстроить так, чтобы в семье не было скандалов, чтобы все это приняли? Как
Что какие-то
мотивировать?
фантастические какие-то задачи передо мной ставите. Никогда ничего не было, и тут вдруг через 25 лет как сделать так, чтобы без скандалов? И чтобы
Ну,
все довольны. Это к чьей крестной запрос?
мне кажется, все-таки какие-то правила точно были, просто они были или
Конечно.
негласные, или интуитивные какие-то такие.
Или интуитивно, или нарушены уже давно, но все знали, что их нарушают, и что это правило вообще-то это нехорошо. Поэтому, знаете, я бы сказала так, что если вы правда хотите, ну, скажем, переустроить свою жизнь, ну, во-первых, вот то, что было уже озвучено, это большое судно, это не велосипед. Не поворачивайте резко руль, иначе, ну, просто завалится все, и на этом закончится. И опять получится, что вам ценны не сами отношения, вам ценны правила, которые вы хотите установить. Поэтому постепенно. Ну, через 25 лет брака обычно там люди уже остаются там вдвоем глаза в глаза, что называется, периодом. Да? И тут, в общем, достаточно логично снова сесть за стол переговоров и сказать, вот теперь новый этап в нашей жизни. Давай проговорим новые правила. А не начать с того, а помнишь, вот я тебе это говорила, когда мы поженились, ты 25 лет этого не делал, а вот теперь ты будешь это делать. Ага. Вот тут-то все и начнется. Вот, поэтому это новый этап, и давай его начнем по-новому, и давай придумаем новые правила. И проговорите их, и потихонечку внедряйте. Вот, поэтому границы важны, нужны, но не заборы и не бетонные такие блоки, да, из-за которых уже никто никогда и никуда не захочет ни с кем в какое-то дальнейшее будущее.
А если второго человека все устраивает, и ему никакие правила не нужны?
Про это у нас много передач было, как договориться, как достучаться, как упаковать, как донести свои чувства, как спросить о чувствах другого человека. Множество всяких вариантов, чтобы договориться. Вот, потому вот эта вот позиция его устраивает. В какой-то момент она появляется, твое, мое, где же наши-то? Нас-то устраивает как семью, мы-то как семья, что, какие у нас правила? У нас общие, одни на двоих. Вот, поэтому придется вернуться к этому общему наше.
Друзья, вот такой эфир у нас получился. Спасибо вам большое за комментарии. Надежда, спасибо большое за советы. Ну что, впереди интересное время нас ждет. Праздники, да, с закрытыми всеми разными инстанциями во всех городах и регионах практически. Такое сложное время переживаем, но зато это большой промежуток, когда мы можем посвятить время в семье, ни на что не отвлекаясь, ни на работу, ни на что-то еще. Поэтому, может быть, как раз для вас это будет Новый год, новый этап, новые правила, новые договоренности. Берегите это время, берегите себя. Мы прощаемся. Всем пока, спасибо, что были с нами.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.